Я приветствую в студии профессора кафедры ценных бумаг инвестиционного менеджмента Международного банковского института Якова Григорьевича Маркова. Здравствуйте, Яков Григорьевич. Говорим мы об инвестициях, что следует из названия нашей рубрики «Экономика инвестиций». И по данным портала SuperJob, начиная первую тему, россияне все меньше интересуются курсом американской валюты. Считают, что рубль – самая надежная валюта для сбережений, 45% респондентов, 16% сторонники доллара и 10% евро. Якобы привязанность к рублю объясняется ростом патриотических настроений и тем, что вот все боятся, что рубль евро так или иначе отменят. Либо мировая экономика отменит, может быть, наши какие-то новые законы отменят, боятся их. Да. Вот вы считаете, это правильные цифры?
Ну, я думаю, что эти цифры правильные. Они связаны прежде всего с тем, что как бы денег стало у населения просто меньше. Запасы, которые были, они в конце прошлого года очень многие потрачены.
На ту же валюту.
На ту же валюту, да. А сейчас действительно, вот если...
Денег нет, растут патриотические настроения.
Да, если практически у человека, если у него нет большого количества денег, то основное, что он делает, это непрерывно покупает то, что ему надо для обычной жизни. Так как запасы не откладываются, то и нет проблем с их хранением.
Интереса, да. Может, и хорошо, это же для психики нормально, уже так следить все время за долларом и евро.
Да, я согласен, конечно, может, люди станут более уравновешенными, но на качестве жизни это
положительно не скажется. Вот некоторые эксперты, которые сидели в том числе на вашем кресле, говорили здесь, в этой студии, что рубль... по идее, по всем предпосылкам, должен укрепляться в следующем году. И поэтому тоже не стоит сейчас покупать валюту. Будет курс получше,
ну,
если есть желание.
Проблема в том, что как раз все будет решаться даже уже в первые месяцы будущего года. Тогда, когда Иран выйдет со своей нефтью. Тогда, когда Америка начнет, может быть, продавать свою нефть на экспорт. То разрешение она получила. И вот тогда, собственно говоря, определится, что будет с ценой на нефть. И после этого будет как бы понятно, что будет с рублем. Поскольку рубль напрямую связан со стоимостью нефти, а это связано со структурой нашей экономики, ВВП нашей экономики только 16%, это перерабатывающие области. Все остальное – это добывающие сырье области. Поэтому тут никуда не деться.
Ждем Ирана и Америку?
Да,
но
конечно.
Какие-то прогнозы же можно сейчас уже сделать? Или...
Да, без проблем. Прогнозы это делать легко. В исключение того вопроса, будут ли они сбываться. Это в этом все дело.
Все-таки из контекста понятно, что ничего хорошего для роста цены на нефть, да, кому-то
нет,
это хорошо.
Нет, тут как раз все наоборот. Дело в том, что если на Ближнем Востоке действительно закрутится какая-то такая военная интрига, которая, в результате которой там начнется какая-то более или менее большая война, сильные военные действия, то, естественно, будут перекрыты пути доставки нефти оттуда, и цена на нефть в этом случае может резко подняться.
Угу. То есть есть, так сказать, круги, да, есть один заинтересованные?
Сценарий, да. Нет, это вы понимаете, у нас как бы сложно найти круги, которые во в чем-то будут конкретно заинтересованы, просто все само происходит само по себе. Этот ударил сюда, этот ему ответ сюда, а этот еще сильнее.
И да, но как-то поехал. В результате, когда разбираешь все войны, даже самые, казалось бы, непримиримые, жестокие, да. Всегда оказывается, что стоит капитал за этим. Передел рынка в тех или иных.
Вот сейчас тоже капитал-то есть, и вот сейчас идет очевидное решение, как будем действовать дальше, обеспечим дешевую нефть и соответствующий рост экономики всего мира, или это будет очень дорогая нефть, и рост будет определенных стран. Решается задача.
Логично. Яков Григорьевич, вот есть такой центральный совет по инвестициям, называется «держите деньги в разных корзинах», или точнее корзину держите в трех валютах, долларах, евро и рубли. Да. И он оправдывается, естественно, потому что когда одна валюта резко падает, другая резко растет, а у вас все в вашей корзине, вы в результате все там имеете баланс, все спокойно. Да. Но это, как сказать, радостно иметь такую корзину, когда, в общем, стабильна ситуация в экономике, в мировой, в российской и так далее. Но когда ты видишь, что так проседает одна из валют, мы все знаем какая, в общем, не слабо просела евро, назовем вещи своими именами.
Да, так.
Нельзя ли здесь все-таки какую-то стратегию выбрать более эффективную, как-то немножко поиграть со своей корзиной, достаточно безопасно при этом.
Вот я не могу посоветовать играть никому, потому что это очень сложно, и очень много шансов, вместо того, чтобы вы выиграли, мы проще проиграть будет. Потому что, во-первых, покупка-продажа валюты связана с определенными затратами. Кроме того, нужно следить непрерывно за этими курсами, разрабатывать какие-то стратегии. И, в общем-то, ну, как бы, представьте себе, что человек работает, он становится еще одним специалистом. Это замечательно, но так как-то очень сложно себе представить, чтобы человек мог прийти на этот рынок со стороны и начать зарабатывать. Поэтому проще просто держать все как есть.
Да, и заодно и психику сохранить, да, о которой мы уже сегодня второй раз говорим, но, наверное, это важный момент в освещении того, что происходит на наших рынках. С 10 по 16 декабря иностранные фонды, ориентированные на российские акции, вывели в два раза больше средств, чем недели ранее, $79 миллионов. Нынешний отток продолжается третью неделю. Последний приток был зафиксирован на неделе с 26 ноября по 2 декабря и составлял 105,6 миллиона долларов. Я повторюсь, что речь идет о российском рынке акций, соответственно, цифры это просто вот никакие. То есть это ничего, вот эти 70, ну почти.
Какие это деньги? Но... Они просто следуют за том, что происходит. Начинает расти рубль, ну приходят деньги, начинает падать рубль, падает
уходит.
Нефть, уходит.
Ну это же копейки, ну на фоне все-таки стоимости российских
они
активов.
Очень небольшие, но понимаете, какая вещь? Западные фонды есть такие, которые, ну, приходят деньги на короткое время, короткие операции спекулятивные, и тут же уходят.
Но они подзарабатывают, они тут что-то успевают
подзарабатывают.
Снять.
Даже,
а на ком?
Так 100 миллионов – это уже порядка 7 миллиардов.
Хорошо, ну, да, но на ком? На ком
на акциях,
это?
На голубых фишках, подъемах.
Кто?
Ну, теряет тот, кто, например, считал, что можно их продать.
Но это уже российские инвесторы, получается.
А кто знает, может быть, западные,
соседи. Друг у друга.
Да.
Ну, неважно. Но тут другой момент, который я хотел у вас, который я хотел с вами разобраться, да. Это можно сказать, что вот эти вот явления, они показывают, что вот, ну, пошел приток, ну, хотя бы не отток, да, потому что все время отток, тут все, угу. Что-то пришло. Угу. Немножко. Потом немножко ушло. Но все это рядом с линией, ну, около нуля, да, как говорится.
Совершенно.
Что это означает? Почему вот рынок российских акций держится вот настолько ровно?
Ну, вся проблема в том, что на Западе там существуют четкие нормативы, и распределение фондов различных идут совершенно четко по тем нормативам, которые в них прописаны. В таких-то акциях я могу держать столько-то, в таких-то столько-то. Причем это совершенно не зависит от самого фонда, а определяется некоторыми другими структурами, которые рассчитывают, куда надо вкладывать деньги. Такие целые индексы существуют, которые показывают, в какой бумаге российской, сколько там, например, надо держать бумаг и денег. Вот это и есть основная деятельность. А небольшие колебания – это связано с, возможно, чисто спекулятивными операциями.
Хорошо. Сегодня российская компания «Уралкалий», как и обещала ранее, ушла с лондонской фондовой биржи. Глобальные депозитарные расписки составляли примерно 22% ее акционерного капитала. Ну, чуть-чуть меньше. Как вы оцениваете это событие?
Ну, это, очевидно, связано с тем, что компания для того, чтобы не платить больших денег за поддержку, работа на лондонской бирже, и б, в связи с тем, что, очевидно, раньше котировка на лондонской бирже обеспечила компанию «Уралкалий» возможность получать кредиты прямо там, на Западе. А так как сейчас лишены мы этой возможности за счет введения санкций против нас, то и смысла никакого
смысла
нет поддерживать.
Да. То есть тоже точно так же на ММВБ и РТС размещаться.
Да, тут автоматом все получается. А там это делалось совершенно понятно для того, чтобы можно было получить кредиты дешевые.
То есть, размещаясь на лондонской бирже, компания демонстрирует прозрачность и отчетность.
Она капитализировалась и могла получить дешевые кредиты.
На западном уровне,
конечно,
и таким образом к ней повышался интерес, она под меньшие проценты
могла
получать.
Там по нормативам тех же банков западных она могла получать определенные кредиты за счет того, что у нее были известны ее котировки и видна ее динамика. А так как это все прекратилось, ну какой смысл тогда их там иметь?
Ну, это возвращаемый процесс, быстро возвращаемый,
да.
То есть вы как-то так спокойно, это ничего не показатель
беды,
просто, потому что ни один «Уралкалий», который с 2007 года на лондонской бирже торговался, в общем, достаточно все было хорошо. Вот «Новатэк», приобрел 225 тысяч своих акций, включая глобальные депозитарные расписки, в рамках программы обратного выкупа. Уже выкупил своих акций на 5 миллиардов рублей по этой программе, которая продолжается. Да. Вот здесь явно все независимо только от западных бирж, да, заграничных. Да. Здесь идет разговор о консолидации активов. То есть компании и Уралкалий, и Новотек, они собирают свои акции себе обратно.
Эти акции потом могут быть или переданы какой-то дочерней компании, или просто погашены, уменьшив общее количество акций, увеличив, соответственно, долю тех, кто остался с акциями.
А это желание почему сегодня возникает?
Потому что, очевидно, они считают, что они достаточно дешевые сейчас бумаги на рынке, их можно оттуда взять.
То есть мы в свое время разместили, как нам было выгодно, то есть по интересной для нас цели. Да. Сейчас нам интереснее, чтобы не делиться дивидендами далее. И частично доходами. Хорошо, интересно. Кстати, на этом фоне китайский фонд «Шелкового пути» подписал договор о покупке у Новотека 9,9% Ямал СПГ. При том, что Ямал СПГ все равно 51% или 50,1% остается акций у Новотека Ямала, то есть контрольный пакет. Но тем не менее, они китайцам продали почти 10%.
Фонды никогда не покупают большие пакеты. Фонды 10-15% – это вот их нормальная величина. Они просто диверсифицируют свои вложения по многим совершенно направлениям, но ни в коем случае они не занимаются никаким практически контролем или еще чего-то деятельностью.
Ну вот если Новотек имеет средства и запустил программу консолидации активов, зачем ему продавать свой актив?
Ну а почему не получить деньги-то?
По хорошей цене, да?
Да, кроме того, наверняка там есть какие-то еще договоренности.
Понятно, понятно. Ну, не все, но все, что мы можем сейчас понять, понятно. Еще одна история из той же серии. В начале декабря провел делистинг с лондонской фондовой биржи крупнейшей золотодобычей в России Polius Gold. Этот зачем? Затем же?
Нет, а здесь, очевидно, просто идет вообще полная концентрация акций в руках семьи.
Теперь она в Сулеймана Керимова на 100%.
И дальше они уже думают, что будут делать.
А дальше, Яков Григорьевич, фантастическая история. Вчера на бирже акции ООО «Полюс Золото», которая, собственно, операционная структура «Полюса Голд» и на 95% практически ей принадлежит, они взлетели в один момент, в процессе торгов на 37,5%, 37,45%. Просто вот за ту торгу.
Два возможных направления. Первое, это кто-то стал активно искупать, очевидно, зная, что дальше, возможно, будет осуществлена скупка, опять-таки, в одни руки всех этих акций. А второе, это, может быть, у кого-то были короткие позиции в большом количестве по полю золота, так как он находился на достаточно высоком уровне, и было уже такое очевидное желание возникало подпродать его, чтобы...
Хорошо, разогрели рынок, продали по хорошей цене, но явно так.
А теперь-то надо же их откупить назад. И во время откупки, после того, как акции пробили какой-то уровень вверху, возник вот такое понятие «угол». То есть,
да как кто покупал, вот когда
тот, кто продал,
4 тысячи с 2
тот, кто продал. И кому надо отдать эти бумаги?
Так, тот, кто продал.
Да, в расчете на то, что они упадут. Но эти бумаги он у кого-то занял.
Ага.
А ему теперь надо их отдать. А когда тебе надо отдать, то вынужден уже покупать, невзирая на цену.
И потери.
Да.
Такие серьезные.
Да.
Интересно, интересно. То есть вот они причины. Тартас пишет, что без видимых причин они так взлетели.
Ну, никто же не будет говорить, что это вот происходит. Ну, происходит.
Но вот интересно, это же происходит. Вот фон, я его так понимаю. На фоне падения стоимости золота, на фоне прогнозов его дальнейшего падения, причем еще серьезного, еще сдвинется-то прилично, как вот пишут аналитики, большинство сходится во мнении. А при этом вот золотая компания по добыче золота вот так вот взлетает.
Ну, это еще раз повторяю. Дело в том, что там не так уж много акций, она достаточно не очень такая ликвидная. И если кто-то продал довольно большой кусок, ему приходится откупать, он вынужден терпеть очень большие убытки в связи с повышением цены.
А почему семья Сулеймана Керимова сейчас консолидирует этот актив, а там сейчас это самое удобное время?
Боюсь, это надо спрашивать.
У них. У хорошо. Семьи. Будем искать. Новый год. Вот совсем немного до него остается, и уже известно, что ряд моментов, связанных с инвестициями, серьезно поменяется. Ну, берем такой известный инструмент, как недвижимость, и вот выясняем, что если вы купите квартиру после 1 января, то продать ее без уплаты НДФЛ вам уже удастся только через 5 лет, а не через 3 года, что, естественно, уже делает актив менее удобным. Кроме того, налог, как обещают, будет начисляться не просто по вашему договору, который вы можете составить, там, написав любую цифру, а в соответствии с кадастровой стоимостью, что, опять-таки, тоже очень серьезно мешает, так сказать, нести потери при реализации этого актива,
да,
скажем,
назовем
вещи своими именами.
Понятно.
Это снижает привлекательность недвижимости как актива. А насколько она вообще сегодня интересна?
Ну, проблема в том, что таким образом государство пытается удалить лишних покупателей с рынка недвижимости для того, чтобы цена на недвижимость упала и чтобы она стала более доступна для тех, кто на ней реально действительно нуждается. Так как квартиры с инвестиционными целями покупают уже много десятилетий, это стало такой понятный для всех как бы актив. И он был достаточно удобный. Купил квартиру, через 3 года ты можешь уже ее продать, стоимость может измениться, ты можешь какое-то время сдавать ее в аренду. То есть это был такой очень удобный
инструмент.
Да, ну
ты можешь купить на уровне начала строительства, там котлована.
Да, да, да. То есть, в общем, получались неплохие
доходности. Гарантирую себе, что она будет дороже через 2-3 года.
Вот постепенно государство старается вывести этих инвесторов с этого рынка. Ну, может, они найдут себе какой-то другой рынок.
Но это есть необходимость? Есть еще люди, которые внимательно смотрят на недвижимость, как на инвестиции?
Ну, надо прямо сказать, что очень большое количество людей смотрит на недвижимость как
сегодня
на инвестиции, потому что это реально понятный актив. Он понятно, что он никуда не денется, что в любом случае людям будет нужно где-то жить, можно будет его сдавать в аренду. То есть это такой понятный актив.
Ну, для этого нужен же все-таки спрос, да, со стороны всех, те, кому нужно жилье, те, у кого есть деньги и так далее.
Ну, вот тут вот и есть эта постоянная проблема. Каждый конкретный человек думает, что будет так, как будет на самом деле, определяет рынок. И, например, конец прошлого года, когда был небывалый всплеск покупки квартир.
Но люди не понимали, что будет с рублем. И все, у кого были какие-либо деньги, ну там порядка 1,5-2-3 миллионов и больше, да, они искали, естественно, куда вложить сразу много.
Так вот, это и показывает, насколько рынок подвержен таким воздействиям, когда люди думают, что только недвижимость может их спасти. Вот сейчас стараются сделать недвижимость менее привлекательной.
А вы как относитесь к этой политике государства? Просто раньше, во времена, как мы теперь понимаем, некой стабильности, я имею в виду рубля, все-таки было много разговоров, давайте сделаем жилье дешевым, вот будем выдавать участки под строительство там за бесплатно, там, помогать налаживать инфраструктуру за год, масса всяких. Но всегда возникал вопрос, если строитель, там, девелопер строит здание, приходит человек с деньгами и говорит, я могу купить вот эту квартиру за 5 миллионов, а человек, которому она нужна, чтобы жить, он может только за 3.
Да.
Но девелопер не может ее продать за 3, если есть человек, который купит за 5. Абсолютно. Ну, как бы сказать, это может, но это как-то экономически
нелогично. Вот, собственно говоря, с этим явлением он пытается таким образом бороться.
Да.
Единственный,
как сказать, такой нормальный, нерегулирующий способ – это настроить столько жилья, да, чтобы уже не было такого спроса. Да. Но так же тоже
никто
не бывает.
Никто не будет строить жилье, если он не уверен, что он его продаст.
С другой стороны, тоже.
Да. И это может привести, если потеря интереса к инвестициям в недвижимость произойдет, то может, наоборот, просто сократиться рынок недвижимости, и в конечном итоге цены снова поднимутся. Даже при всех этих условиях.
То есть надо ждать.
Да.
Иногда
недвижимость позволяет,
недвижимость
позволяет ждать очень долго.
То есть делаем мы вывод, что недвижимость и сегодня остается привлекательным активом.
Вот мало других таких активов, к сожалению, надо прямо сказать.
А есть?
Ну, есть облигационные там выпуски, облигации с достаточно высокой доходностью. Но вот тут, вот, к сожалению, неустойчивость самого рубля очень усложняет выход на этот рынок.
Понятно. С 1 января Форекс-компании в России должны иметь лицензию, мы об этом уже говорили, но тем не менее, пока я получил только один брокер, и тот на самом деле полностью соответствовать закону не может. Угрожает ли это тем, кто вот любит и играет, и работает, или как это назвать, на рынке Форекс?
Это вообще совершенно им не угрожает, потому что лицензию получают только те, кто хотят официально заявить, что вот он, я здесь. А те, кто будут по-прежнему оказывать услуги по подключению клиента к некому рынку, к ним никаких претензий нет. Они же ничего не делают. Они только оказывают информационные услуги. А там уж клиент сам пускай разбирается.
Ну, а вот прецеденты разборок между клиентами и вот теми, кто оказывает, как вы говорите, консультационные услуги, они есть? Вот,
они постоянно
мотив
есть.
Властей якобы в том, что защищаются права клиентов это, в случае
тут,
судебных каких-то
вот
разбирательств.
Вот тут это совершенно правильно, да, действительно так и есть. И в случае, если Форекс-дилер будет иметь лицензию, то с клиентом ему придется разбираться в нашем суде или по нашим правилам. Но если таких форекс-дилеров как бы будет раз-два и обчелся, а клиенты будут ходить другим...
Ну, как якобы, это, собственно говоря, есть до сих пор,
да.
То и
они,
как это, судя по всему, останется
будут
дальше.
По-прежнему,
то есть риск был,
остается.
И риск остается.
Да,
но
да.
Государство предлагает сейчас вариант,
некий
список,
да,
я надеюсь, пока
понизить,
он из одной позиции.
Понизить риски.
Компании, да, где вы этими, ну, сказать, если что, разберемся здесь.
Да.
Вам не придется искать где-нибудь.
Это, ну, как бы положительное движение. Но я не знаю, я несколько к этим удивлением отношусь, к тем, кто идет на такие огромные плечи, как сейчас Форекс дилеров. Это же очень сложно определить реальное направление без каких-то движений туда-сюда. Поэтому выигрыш там, по-моему, очень сложен. И только уж очень опытный человек может
но
там на что-то,
да,
рассчитывать.
Это отдельная тема, но надо все-таки. Мы не раз здесь о ней говорили, да, но тем не менее. Что так, чтобы выиграть на Форекс, есть люди убежденные, что это... Ах, ладно. Еще вопрос конкретный. Вот с Нового года всем россиянам, которые имеют вклады в зарубежный банк, придется платить 13% с дохода по депозитам. А раньше платили все, у кого депозит в валюте и под проценты выше 9. Чего я лично сейчас не припомню даже у российских банков. А на Западе уж точно такой процент по валюте никто давать не будет. Но теперь все. Вот есть у вас там 1%, 0,5%. А вот 13% с этого дохода вы должны отдать государству.
Ну, с моей точки зрения, справедливо.
Ну, это же немного.
Ну, немного, но все равно справедливо.
Но зачем? Зачем это сейчас вводится? Наверное, для того, чтобы, ну, так я предполагаю, просто легализовать валютные счета. Что если вы потом тебя берут там, за пятую точку и говорят, опа, у тебя валютный счет, то к тебе предъявляются конкретно налоговые претензии. Не какие-то, что вот ты российский гражданин. Так, да?
Нет, я считаю, что, в общем-то, все должны быть равны. Если кто-то может себе позволить открыть счет в западном банке на Западе и там держать свои сбережения, а простой человек должен только в российском банке платить 13%, то почему тот, у кого больше денег, будет находиться в лучшем положении? Не платить те же проценты.
Ну, подождите, у нас почему? У нас же вклад в рублях, насколько я знаю, не берут эти 13%.
Почему? Если у вас на депозите превышает процент на определенную величину,
там, по-моему, сколько? 17, больше?
Нет, нет. Если там плюс минус 3% от ставки рефинансирования.
А, да, понятно.
То есть, если вы под 15%, то вы с 1% тоже заплатите сейчас.
Ну, да. Таких, кстати, ставок уже, если и были, то сейчас все меньше, меньше. И скоро тоже можно об этом и забыть.
Да.
Вот. Но по большому счету немножко тут нет, пожестче с теми, у кого на Западе. Но тут надо вспомнить такой момент, что автоматический обмен информацией с иностранными государствами, возможность к ней подключиться, Россия получит только в 2017 году, если получит.
Ну, так она получит, а результат-то надо уже заранее фиксировать, с кем говорить-то. Mm-hmm. Поэтому надо уже сейчас все сделать.
Ну, вы думаете, получит? Сейчас отношения такие.
Нет, нет, нет. Вот
да, все заинтересованы.
Заинтересованы все. Поскольку если не начать с нами обмениваться информацией, мы про их граждан будем молчать. И тогда они прибегут к нам.
То есть в 2017 году, уважаемые россияне, про каждого будет известно, есть ли у вас счет за границей. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, что со следующего года нужно платить 13% с дохода по депозитам, по вкладам в зарубежных банках. Это все-таки такой момент.
Нормально.
Яков Григорьевич Марков был у меня в гостях. Говорили об экономике инвестиций. Смотрите по каждый вторник. Всего доброго, до встречи. We'll be right back.